რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზავნოთ გადაცემას. გაეროს თანახმად ერაყში სამთავრობო ჯარებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის ბრძოლების შედეგად 90000-ზე მეტი ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად პროვინცია ანბარში. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა საგანგებო მოლაპარაკებებს გამართავს ევროპაში აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მიგრაციის საკითხებზე. რუსეთმა უარყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ იგი საბერძნეთთან ხელშეკრულების ხელმოწერას აპირებს გასადენის თაობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. გაეროს თანახმად ერაყში სამთავრობო ჯარებსა და დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს შორის ბრძოლების შედეგად 90000-ზე მეტი ადამიანი იქცა ადგილნაცვალ პირად ქვეყნის დასავლეთში მდებარე პროვინცია ანბარში. ერაყში გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინატორი იტყობინება, რომ ვითარება დრამატულია და მხოლოდ სასწრაფო ჰუმანიტარულ დახმარებას შეუძლია ხალხის გადარჩენა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ერაყის სამთავრობო ჯარები ემზადებიან კონტრიერიშის განსახორციელებლად, რათა უკუაგდონ ისლამური სახელმწიფო პროვინციის დედაქალაქ რამადიდან. მთლიანობაში 2014 წლის იანვრიდან მოკიდებული ერაყში 2.7 მილიონი ადამიანი გახდა იძულებული მიეტოვებინა სახლკარი. გაეროს ურთიერთობების უკაცრავად საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ევროპის კავშირის ლიდერი ფედერიკა მოგერინი საგანგებო მოლაპარაკებებს გამართავს ევროპაში აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მიგრაციის საკითხებზე. გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც წუხელ ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიის ნაპირებთან გადაბრუნდა ხომალდი, რომელზეც 500-დან 700-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა. როგორც გაერო იტყობინება, გადაარჩინეს 50-მდე ადამიანი. ასობით ადამიანი უგზო-უკვლო და დაკარგული. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობენ იტალიის გემები, მალტის სამხედრო საზღვაო ძალები და სავაჭრო ხომალდები. გემი ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში ჩაიძირა იტალიის კუნძულ ლამპედუზიდან 210 კილომეტრზე. მანამდე მიმდინარე კვირაში ლიბიის ჩრდილოეთით გემის ჩაძირვას სავარაუდოდ 400-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის თქმით, მოსკოვთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ფრანგული წარმოების მისტრალის ტიპის ავიამზიდების გარშემო შექმნილი ვითარების თაობაზე. გასულ წელს საფრანგეთმა შეაჩერა რუსეთთან $1.5 მილიარდი მოცულობის გარიგება რუსეთის მიერ უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ნახევარკუნძულის უგანონოდ დაკავებისა და უკრაინაში მიმდინარე კრიზისში მოსკოვის როლის გამო. რუსეთმა განაცხადა, რომ ის ფინანსურ კომპენსაციას მოითხოვს, თუ კი საფრანგეთი მას ხომალდებს არ გადასცემს. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა იმედგაცრუება გამოხატა საფრანგეთის უარის გამო, მაგრამ აღნიშნა, რომ ამგემების არ ქონა არ დააზარალებს რუსეთის ბრძოლის უნარიანობას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. 2014 წელს მსოფლიოში ელექტრონული და ელექტროტექნიკური ნაწარმის ნარჩენებმა 42 მილიონი ტონა შეადგინა. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს გამოკვლევაში, რომელიც 19 აპრილს გამოქვეყნდა. ელექტრონული ნაგვის საერთო ღირებულება დაახლოებით $42 მილიარდი არის. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ელექტრონული პროდუქციის ნარჩენების უდიდესი ნაწილი 7 მილიონ ტონაზე მეტი მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მეორე ადგილზეა ჩინეთი 6 მილიონი ტონა. შემდეგ მოდიან იაპონია, გერმანია და ინდოეთი. რუსეთმა უარყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ იგი საბერძნეთთან ხელშეკრულების ხელმოწერას აპირებს გასადენის თაობაზე. შესაძლო გარიგების შესახებ გერმანიის ყოველგვირეული ჟურნალი შპიგელი იტყობინებოდა. ამ თემაზე ჟურნალს მოჰყავს საბერძნეთის მმართველი პარტია სირიზას ანონიმი წარმომადგენლის სიტყვები. შპიგელის წყაროს თანახმად, გარიგება საბერძნეთს 5 მილიარდ ევრო მოგებას მოუტანს და მას შეიძლება 21 აპრილს მოეწეროს ხელი. მაგრამ კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა რია ნოვოსტისთან საუბარში უარყო ეს ცნობა და თქვა, რომ არავითარი შეთანხმება არ არსებობს. პესკოვმა გაიმეორა, რომ საბერძნეთს არ მიუმართავს რუსეთისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნით, როცა ახლახან მოსკოვში შედგა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
Bom
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. У микрофона Ярослав Шимов. Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. На этот раз мы оттолкнемся от событий украинских, от наделавших на днях довольно много шуму информационного, так называемых законах о декоммунизации, принятых Украинской Верховной Радой. Мы сосредоточим свое внимание на двух деталях. На деталях, связанных с наиболее видимыми, визуальными и символическими изменениями. А именно изменениями топонимики, которые предусмотрены одним из этих законов. То есть с Украины предлагается изгнать окончательно всю советскую топонимику. Все, что связано с коммунистическим, с советским режимом. Ну и вторая вещь – это символы. Отказ от тоталитарных символов, символов нацистского, ну, их, видимо, нет уже давно на Украине, и коммунистического режима, в первую очередь, памятники. Вот об этом мы сегодня поговорим, но поговорим чуть более широко, применительно не только к Украине, а вообще о феномене символического выражения исторической памяти, о том, как переписывается так или иначе визуальная сторона истории, как это происходит в разных странах Европы. Мои собеседники сегодняшние, коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин и Александр Бобраков. Коллеги, здравствуйте. Начнем все-таки с Украины, с того информационного повода, о котором я уже упомянул. Я хотел бы для начала попросить, так сказать, ввести более или менее подробно в курс дела нас, Александру Вагнер, киевлянку, которая, думаю, хорошо знакома с тем, как вообще на Украине проходил процесс переименования, изменения разных названий. В общем, такая топонимическая революция. Я ведь правильно понимаю, Саша, что эти процессы, они далеко не сегодня начались, и уже сразу после обретения Украины независимости там что-то поменялось, да?
Что-то поменялось, но очень мало. Очень постепенно. Первые почему-то вот в Киеве, например, попали в 93-м году к переименованию более двух десятков станций метро. И интересно, что в этом случае, вот, например, там, естественно, там Красноармейская, Пионерская, вот такие названия. Интересно, что в интерьере этих станций остались, в общем-то, все элементы, которые были присущи им до этого. Например, вот на Красноармейской до сих пор, сейчас она называется Дворец культуры Украина, до сих пор там, значит, в фойе огромный, выложенный из красной мозаики, такой красноармеец стоит, значит, с
винтовкой. Ну, это же абстрактный красноармеец.
Да, но там написано РККА и 1918 год нарисован. И внутри самой станции там, значит, герб, красные звезды, то есть, и, ну, в общем-то, в принципе, все это осталось до сих пор, никто это не убирал. Потом названия улиц менялись очень медленно, и в этом смысле, я думаю, что, наверное, самую большую активность в этом смысле проявляла Западная Украина, это Львов, в первую очередь, который в 90-х годах практически, потому что эти решения на Украине принимаются на уровне местного парламента, то есть это местного совета или администрации. Предложение переименовать улицу может внести любой человек, группа граждан или депутаты. Потом это должно быть опубликовано на сайте или в газете местной. Это должно 2 месяца пройти обсуждение, то есть люди, жители должны внести как бы свои какие-то предложения за и против. В случае каких-то больших проспектов или улиц может быть проведено, или там, да, чуть ли не должно быть проведено соцопрос, в котором должно быть какое-то определенное... Вот сейчас в случае с этой улицей Небесной Сотни была очень большая дискуссия, и проводили соцопрос.
Это Киев, центр, это Институтская?
Это улица или? Институтская. И в итоге там, в общем, 60% хотели ее переименовать, эту улицу, но там были связаны проблемы с тем, что на этой улице находится Национальный банк, и, в общем, это бы за собой повлекло переименование очень много сложностей, поэтому решили только отрезок этой улицы выделить и назвать именно так. После вот этого обсуждения должны были еще проголосовать депутаты, и очень часто, ну, они, естественно, руководствовались теми замечаниями, которые присылались на протяжении вот этого двухмесячного периода, но я еще ни разу не сталкивалась с тем, чтобы решение депутатов на местном уровне отменялось.
В целом, украинская столица, вот по названиям она как выглядит? Это такой салат сейчас из каких-то старых названий, чисто географических названий, может быть, связанных еще с советским периодом, и названий линий вот уже новых, так сказать, связанных с независимостью, или уже более какая-то ровная картина? Нет такого, я не знаю, угол улиц Ленина и Петлюры или Бандеры невозможно.
Я думаю, что такое существует. Как раз да. В Киеве, да, потому что в Киеве, на самом деле, за это время переименовали очень мало улиц. На самом деле, существует до сих пор площадь Дзержинского, на которой стоит памятник чекистам, например, вот такое. Причем...
Ну, вот сейчас, наверное, ими и займутся.
Ну, вот ими, да, ими сейчас как раз и займутся, но оно существует до сих пор. Ее уже люди переименовали, потому что станция метро, где расположена эта площадь, она была переименована в Лыбецкую, и люди начали называть площадь Лыбецкая. То есть они уже сами в разговоре перестали употреблять площадь Дзержинского. Но, несмотря на это, официально она не переименована. И вот вслед за, вот это, за тем, что люди начали называть эту площадь, площадь Лыбецкая, то даже на картах на некоторых указано, но официально она не переименована. Официально называется площадь Дзержинского, и стоит там этот памятник
чекистам. То есть в украинском обществе, по крайней мере, в киевском, отторжение не наблюдается, что ли, по отношению к этой, скажем так, антисоветской волне переименования?
Мне кажется, что все очень сильно, все дискуссии сильно очень упираются в средства, потому что я думаю, что это была и раньше основная проблема в связи с этими переименованиями, и сейчас она тоже остается, потому что люди, в первую очередь, люди спрашивают, ну, на какие деньги мы это будем делать? То есть, потому что стоит спрашивают. Это огромные денег, вот, особенно сейчас.
Я сразу задам вопрос, с вашей точки зрения, это своевременный закон. Страна де-факто воюет. В стране полуразваленная экономика, если уж называть вещи своими именами. И тут начинает власть решать вот такие символические вещи. Вот с вашей точки зрения, больше аргументов за или против?
Это, конечно, очень сложно, потому что сейчас, мне кажется, конечно, если взять с экономической точки зрения, то это тяжелое действительно решение, но с точки зрения того, что произошло в последние больше чем год, и в связи с тем, что то, что произошло на Майдане, да, и то, какие вопросы потом общество начало обсуждать после того, как это произошло, мне кажется, что это закон это следствие той дискуссии, которая, в общем, вяло велась на протяжении всех этих лет, но очень активно стала вестись в последнее время. Да, это место Украины как государства, это, собственно говоря, какая-то идентичность, да, и национальная, и вообще в более широком смысле. И мне кажется, что эти законы – это результат этой дискуссии. То есть если мы действительно строим независимую страну, и если мы осуждаем, скажем так, любую тоталитарную систему, то... Естественно, не может быть в этом случае площади Дзержинского.
А массу, площадь да? там, я не знаю, какая-нибудь пролетарская. Вот как, ну вот, как кстати, тут быть? Пролетарскими... Вот тут же не все названия однозначные.
Не все же и собираются переименовывать. Вот как раз в Харькове там вообще очень интересно. Там, по-моему, 7 районов городских, и из них, значит, 5, ну, вообще страшные названия. Там Ленинский, Фрунзенский, Коминтерновский, Дзержинский.
Еще страшные, привычные такие названия из нашего детства.
Вот. Но, в общем-то, пролетарский район, вот я думаю, что он бы не попал под
переименование. Они сказали, остальные.
Ну,
Бандеровский,
вот
Петлюровский, Казацкий.
Нет, нет, они, значит, собираются, конечно. Значит, ну, в Харькове собираются возвращать, я вот читала тоже статью на эту тему. Во-первых, они собираются рассматривать каждое название очень скрупулезно, биографию каждого человека, да, то есть, если он там замешан в каких-то кровавых
вещах. А почему нельзя чисто по географии назвать? Я не знаю.
Вот они собираются возвращать.
Речка там какая-нибудь течет, холм какой-нибудь.
Да, да, да. Они собираются возвращать либо название историческое, которое было у этой улицы. Uh-huh. То есть не все названия, и вот как раз даже большинство, мне кажется, тех людей, которые об этом пишут и обсуждают это, они выступают за какие-то нейтральные названия. Mm. То есть не переименовывают, там, я не знаю, проспект Ленина в проспект Петлюры, а именно либо вернуть историческое
проспект,
название,
допустим,
да, либо так. отталкиваться от, может быть, каких-то названий местных. И эта логика, она применялась и раньше. Вот что касается Киева, да, несмотря на то, что, конечно, было очень мало переименовано улиц за это время, вот в 90-х годах в основном эти были переименованы там улицы 40-летия, 50-летия, 60-летия Октября, там Большевицкая улица, площадь Ленинского комсомола, вот такие были переименованы. Им, как правило, давали какие-то названия, связанные с историей именно независимой Украины.
Например?
Улица Январского восстания была переименована в улицу Ивана Мазепы. Улица Коминтерна...
Вот это не вызвало протестов.
Ну, вот
Мазепа
как раз...
как бы деятель, ну, есть версия истории, так сказать, популярная в России, что он как бы... хорошей деятельности.
Ну, не вызвало. Например, улица Энгельса была переименована, историческое было возвращено название, лютеранское. Улица Артема была переименована в Сечевых Стрельцов. Советская Украина в проспект Гангадзе. Ну, Гангадзе, я напомню, что это был журналист, которого убили, видимо, в 2000 году, да. Эти названия, это даже не было какая-то волна, да, вот что постановили там переименовать 5 или там 6 или 10 улиц. То есть эти предложения, это была реакция на те предложения, которые вносились в городской совет. Этот процесс, в общем-то, очень медленно таким вот образом длился практически до 2014 года. В 2014 году вот впервые городской совет Киева предложил уже вот список улиц, которые стоит переименовать. Там он довольно длинный, я даже не буду его приводить целиком. И, в общем, обратился к жителям для того, чтобы обсудить, как называть эти улицы по-новому.
То есть, если мы, так сказать, подведем итог вот этой сугубо украинской части нашего разговора, де-факто можно говорить о том, что эти законы, связанные с так называемой декоммунизацией, в том числе и в области символической, это просто следствие того, что сама история Украины как бы ускорилась, получила такой толчок значительный в результате событий последних полутора лет. И вот эта реакция, я правильно понимаю?
Мне кажется, что да, да. Судя по тому, как развивались эти истории переименований, то мне кажется, что да.
Не скрывают разработчики этих законов украинских, что они ориентируются в том числе и на опыт, или прежде всего на опыт стран Центральной и Восточной Европы, в которых тоже существовали когда-то коммунистические режимы, и которые тоже в той или иной мере прошли подобными процессами на символическом уровне, на уровне памяти, памятников, названий, памятных мест и так далее. Одна из таких стран – Польша. Наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий специально для вот этой нашей программы сделал репортаж, в котором рассказывает о том, как подобного рода процессы происходили в Польше после падения коммунистического режима на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века и в каком состоянии эта проблема находится сейчас. Давайте послушаем.
17 ноября 1989 года. Варшава, площадь имени Феликса Дзержинского, на которой стоит памятник главному чекисту. Тысячи жителей польской столицы пришли, чтобы посмотреть на его демонтаж. Как можно услышать на архивной записи, снос установленного в 1951 году памятника проходит под аплодисменты собравшихся. Через некоторое время и сама площадь будет переименована в Банковскую. Так называемая декоммунизация названий улиц и снос установленных в коммунистические времена памятников чужим героям начался в Польше сразу же после падения коммунистического режима в июне 1989 года, когда в первых частично свободных выборах кандидаты «Солидарности» в пух и прах разгромили конкурентов, прежде всего из Польской Объединенной Рабочей партии, говорит историк по образованию, бывший депутат Европейского парламента и вице-министр иностранных дел Польши Павел Коваль. В ситуации, когда мы расстаемся с тоталитарной системой, нужно также расставаться с ней в сфере символов. Я противник того, чтобы изменять названия улиц и разрушать памятники времен демократии. Но что касается того, что было навязано силой в период тоталитаризма, то это нужно как можно быстрее убрать. Если этого не сделать, то это в конце концов будет затруднять реформы в других, более практических сферах, экономика и так далее. В Польше решение по этому вопросу, однако, принимают местные власти в сотрудничестве с жителями данного населенного пункта и при участии Совета по охране памяти борьбы и мученичества. Это орган, членов которого назначает Совет министров. По мнению Павла Коваля, основная работа, что касается декоммунизации названий улиц в Польше, уже проведена. До сих пор остаются, однако, названия и памятники, вокруг которых не прекращаются дискуссии в польском обществе. Ведь существует еще и закон, который запрещает пропаганду нацизма и коммунизма, под действие которого могли бы подпадать некоторые названия улиц или памятники. Павел Коваль. Сейчас в Польше вы не найдете названия типа Дзержинского или Сталина. Однако часть улиц сохранили свои названия. Например, армии Людовой в Варшаве. Это мой любимый пример. Здесь продолжается исторический спор. Одни доказывают, что роль армии Людовой нельзя назвать отрицательной. Это уже вопрос подхода. Или, например, памятник польско-советскому братству по оружию в столице. Появляются аргументы, что здесь речь не идет о пропаганде коммунизма, только о роли советской армии в освобождении Польши. Я могу допустить, что есть целый ряд таких аргументов, которые создают поле для дискуссии в данном случае. Павел Коваль привел один из последних примеров, связанных с памятником из минувшей эпохи. Речь идет о памятнике польско-советскому братству по оружию. Внушительных размеров монумент был воздвигнут в 1945 году и стал первым послевоенным памятником в практически полностью разрушенной Варшаве. В 2011 году монумент был демонтирован в связи со строительством новой линии метро. Первоначально планировалось, что его вернут на место, однако после серии протестов варшавян горсовет принял решение не делать этого, что в свою очередь вызвало беспокойство посольства России. Или пример немного из другой области. Памятник жертвам разбившегося под Смоленском самолета с президентом Польши на борту. Здесь речь, конечно, не идет о монументах советской эпохи, однако этот пример иллюстрирует сам процесс принятия решений в такого рода ситуациях. Накануне пятой годовщины катастрофы городским советом Варшавы было принято решение о выделении места в центре города для памятника погибшим. Я надеюсь, что конкурсная комиссия, в состав которой войдут творческие личности и представители семей жертв катастрофы, выберет действительно выдающийся проект памятника, не подвластный времени. Памятник, который будет объединять как наших современников, так и будущее поколение. Заявила мэр Варшавы Ханна Гранкевич-Вальц. Однако оппозиция в горсовете голосовала против, заявив, что погибшие под Смоленском заслуживают более достойного места для памятника. Наша фракция последовательно поддерживала и поддерживает идею строительства памятника жертвам Смоленской катастрофы. Однако, по нашему мнению, такой памятник должен быть сооружен у президентского дворца. Это наиболее подходящее для него место. Сказал лидер фракции партии «Право и справедливость» в Варшавском горсовете Ярослав Краевский. В результате голосования депутаты от «Права и справедливости» проиграли. Памятник будет сооружен в окрестностях площади имени Пилсудского, а не непосредственно у президентского дворца. Возвращаясь к вопросу переименования улиц и ликвидации памятников коммунистических времен, стоит подчеркнуть, что есть ряд активистов и организаций, которые добиваются окончательного решения этого вопроса на уровне центральных властей. Среди них объединение организаций ветеранов и борцов за независимость Польши, говорит его представитель доктор Ежи Буковский. Так не может дальше продолжаться. Вопрос должен быть решен на уровне парламента, который должен принять закон о декоммунизации общественного пространства в Польше. На основании такого закона, который все еще рассматривается, все улицы, площади или государственные организации, в названиях которых присутствуют так называемые коммунистические герои, должны быть давно переименованы. Этого закона до сих пор нет, но очень важно, чтобы он как можно быстрее был принят. Речь идет о нематериальных ценностях народа. До сих пор решение по таким вопросам принимают органы местного самоуправления. Но если эти местные власти имеют иное мнение, чем польское государство, то здесь приоритет должно иметь государство. Не может быть так, что Польша хочет окончательно расстаться с наследием коммунизма, а местные власти имеют другое мнение. А если на местах не могут или не хотят завершить процесс декоммунизации названий, то должно быть принято решение сверху в виде закона, принятого Сеймом. А вот, например, улица Армии Людовой в Варшаве, одна из самых главных артерий столицы, должна сохранить свое название или нет? Ведь поляки, солдаты этой армии, сражались на фронте против гитлеровцев. Я считаю, что все, кто сражался с немцами или русскими, заслуживают уважения. Но обыкновенный солдат Армии Людовой – это одно, а совсем другое командование, которое было на 100% зависимо от страны, цели которой абсолютно противоречили целям Речи Посполитой. Были коллаборанты, которые сотрудничали с Гитлером, а были те, кто сотрудничал со Сталином. И одно и другое неприемлемо. И этого нужно придерживаться. Повторюсь, рядовой солдат – это одно, а совсем другое командование, которое реализовывало чуждую польским интересам идеологию. Примечательно, что в последние годы случается, что сами граждане выступают против переименования улиц, на которых живут, аргументируя свою позицию неудобствами, связанными, например, с необходимостью менять документы. Павел Коваль относится к такой позиции с пониманием, а Ежи Буковский – с возмущением. Павел Коваль. Потому что расходы, потому что привыкли, потому что уже прошло время. Подобные аргументы имеют определенное значение. Поэтому, если я мог бы дать совет украинцам, например, или еще кому-то, то скажу так. Делайте это сразу, пока действуют законы революционного времени.
Одразу и шибко выполняю права революции.
Ежи Буковский. Но финансы – это совершенно второстепенный аргумент. Как можно его использовать, когда речь идет о нематериальном наследии народа? Это не вопрос финансов, а вопрос политического решения.
Это был репортаж Алексея Диковицкого из Варшавы. Напомню, проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы в связи с принятием на Украине пакета законов о декоммунизации обсуждаем сегодня политику символов, назовем это так. Как и почему происходит переименование, как относится общество к памятникам тем или иным историческим и политическим деятелям, почему иногда оно их свергает, возводит памятники другим деятелям. В общем, говорим о вот этой историко-символической стороне актуальной политики. Украина и Польша – это, так сказать, один пример, где довольно активно ведется вот такая символическая политика. Не у всех это вызывает, так сказать, одобрение. Разные, как мы уже слышали и в репортаже нашего польского корреспондента, разные на этот счет есть мнения. Есть ситуации и прямо противоположные. Я, допустим, хорошо знаком с ситуацией в Белоруссии, где, собственно, провел значительную часть своей жизни. Там, наоборот, все в плане символики и топонимики, ну, достаточно застыло. Большая часть улиц белорусских городов, в том числе столицы Минска, они носят те названия, которые носили в советскую эпоху. Были занятный инцидент, к сожалению, точно год не назову. В Минске переименовали ряд улиц, но там их скорее подвинули. Например, проспект Машерова, одна из центральных улиц Минска, названная в честь бывшего коммунистического лидера, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии Петра Машерова, она была подвинута в том смысле, что ее переименовали в проспект Победителей, а проспектом Машерова назвали другую улицу. В общем, там происходили такие не всем горожанам сразу понятные и разумные подвижки, но никакой волны, связанной вот с политическим значением, ну, почти не было. В начале 90-х кое-что переименовали, площадь Ленина, в частности, в центре Минска переименовали в площадь Независимости. Это, так сказать, пример противоположного свойства. И, насколько я понимаю, такая страна, как Россия, она где-то посередине. Там, с одной стороны, сохранилось довольно много советских названий, не говоря уже о советских памятниках. С другой стороны, 90-е годы принесли значительные топонимические изменения. Екатеринбург был, Петербург, множество городов и улиц, и поселков были возвращены исторические наименования, но далеко не всем. На ваш взгляд, с чем это связано? Можно ли вот эту ситуацию считать отражением, в принципе, самой ситуации в России и в российском обществе? Чем таким застывшим на полпути? Александр Бобраков, ваше мнение.
Ну, я бы не сказал, что все-таки посередине где-то находится. Я думаю, что все-таки с точки зрения этой топонимики гораздо ближе к советскому берегу осталось, потому что, если мы возьмем, действительно, были громкие переименования вроде Петербурга, там, Твери или Екатеринбурга, вот несколько городов буквально таких исторических, но все это велось как бы не под лозунгом даже декоммунизации, а скорее под лозунгом некоего возвращения к историческим названиям, именно к каким-то вот истокам.
Вот интересно, кстати, Екатеринбург вернули, а Екатеринодар, Краснодар, не вернули. Вот.
Еще вернемся как бы к этому вопросу, почему что-то переименовали, что-то нет. Но именно как бы речь шла о том, что вернуть какие-то исторические названия, потому что, ну, как бы, вероятно, в том числе и потому, не столько даже из борьбы с коммунизмом, а потому что была популярна вот эта вот тема России, которую мы потеряли, и, соответственно, дух новой России в том числе обращался к истории российской, да, то есть к докоммунистической, добольшевистской эпохи. Если мы посмотрим, например, на ту же самую Москву, где довольно большому числу улиц вернули исторические названия, прежде всего, главный пафос заключался в том, чтобы вернуть эти самые исторические названия, и поэтому переименовывали не только улицы, названные в честь каких-то коммунистических вождей, но и с вполне названиями как бы нейтральными или в честь каких-то деятелей, которые не являлись коммунистами, там улицы Грановского какой-нибудь. Тем не менее, все равно вернули название историческое, а какой-нибудь Ленинский проспект или там проспект Андропова даже, их не тронули, потому что они были названы уже в более позднем. Возможно, где-то в каких-то определенных местах или городах это и носило характер такой декоммунизации, но в основном как бы львиная доля этих переименований, она была связана именно вот с такой попыткой возврата к истокам. Ну и надо сказать, что, наверное, уже к середине 90-х годов вся эта кампания, она прекратилась. Многое, надо сказать, в России решали в те времена органы местного самоуправления именно в сфере топонимики, поэтому, например, такие города, как Краснодар или Киров, соответственно, остались со старыми вот этими вот коммунистическими именами, поскольку местные власти были против. В Вятке там проводился даже референдум, и большинство высказалось против. Возможно, по мотивам того, что это дорого и так далее, но, тем не менее, вот как бы было проведено такое голосование. А в других каких-то местах, вроде там Самары, соответственно, переименовали, или Твери. Что же касается конкретно улиц, то даже кроме каких-то вот крупнейших городов, по-моему, даже улицы революции и не переименовывались практически в России.
Смысл-то за этим какой? То есть это отражает то, что в начале 90-х была попытка какой-то идеологизации, что ли, новой постсоветской России, а потом на это дело махнули рукой, учитывая особенно, что экономическое положение было не лучшим, а сейчас в путинскую эпоху понятно, что антисоветизм, скажем так, не в чести.
Да, вероятно, все именно так и было, то есть понятное дело, что если уж мы новую Россию строим, то каким-то образом она должна от этой старой отличаться, поэтому вот какие-то символические жесты вроде переименования Санкт-Петербурга, ну, наверное, это было важно для попытки создать какой-то новой идентичности, да, той России, которая создавалась в 91-м году, но постепенно, как бы уже через 2-3 года этот пафос, как известно, он завершился, начались как бы вот эти вот экономические неурядицы и так далее, и людям стало действительно не до того.
На Украине неурядицы еще больше, я бы сказал, сейчас, а тем не менее.
Можно долго говорить по поводу там национального возрождения, да, и того, что именно говоря, что, собственно, привело Украину к Майдану, да, и почему в России Майдана как бы нету и в обозримом будущем, очевидно, не предвидится, это уже как бы такие вещи философские, да. Понятное дело, что общество наше, как мы выяснили внезапно, в 2014 году довольно сильно отличается, и Украина уже давно с этой точки зрения, с ментальной, скажем так, с точки зрения понимания национальной общности, уже давно не Россия. Довольно интересную, мне кажется, колонку, с которой можно согласиться, написал на эту тему Олег Кашин недавно, почему, собственно говоря, вот до сих пор ленины стоят по всей России, хотя уже ленинистов каких-то убежденных трудно найти, потому что всем все равно. Потому что, как бы, главный лозунг пускай стоит. Он тут все время стоял, да, и пускай стоит, как бы, кому мешает, да. Ага. Не в том смысле, что, как бы, все этим Лениным дорожат или там за него как-то будут бороться. Всем все равно.
Это интересный политический аргумент, всем все равно. Кирилл, а у меня к вам накопилось сразу два вопроса. Вопрос первый касается того города, ситуацию, в котором вы, наверное, хорошо знаете. Это город Горький, который ныне называется Нижний Новгород. Как там все это происходило и в каком там сейчас это состоянии? Можно ли назвать тамошнее символическое состояние символических объектов, включая топонимику, таким типичным для России, для той ситуации, о которой мы сейчас с Александром Бобраковым говорили. Ну, а второй вопрос касается уже Западной Европы, в которой вы живете сейчас. Это прямо противоположная ситуация той, которая существует на востоке Европы. В такой стране, как Британия, которая вам ныне весьма близка, там не происходило с 17 века, если не ошибаюсь, никаких смен политического режима резких, так сказать, революционных. Поэтому, собственно, и необходимости сбрасывать одни памятники, ставить другие, видимо, не было. Как там решаются эти вопросы? Ведь все равно какие-то имена присваиваются каким-то объектам, какие-то памятные объекты возводятся и так далее и тому подобное. Вот, если можно, вот такой один русский вопрос я вам задам, а другой, так сказать, британский.
Действительно, я сидел, слушал рассуждения уважаемых коллег и кипел от негодования, потому что вспоминали Екатеринбург, вспоминали вот этот город на Неве, печально известный и так далее, а город, как бы название Горький не прозвучало.
А я специально его придерживал для вас.
Между тем, надо сказать, что случай Горького ведь совершенно особый. Одно дело города, названные в честь каких-то опереточных большевистских злодеев, Свердловы, Свердловы или там Калинины и так далее, ну и даже несчастный Киров, а это все-таки злодеи из уже теперь, ну, практически большевистской опереты. Ленин другое дело, конечно, Ленин это серьезно. Но ведь Горький был практически единственным городом, который назван в честь писателя.
Почему? Город Пушкин, он, конечно, маленький, но тем не менее.
И более того, это тот случай, когда название новое идеально подходило к изменившемуся характеру города. Ну, был какой-то купеческий Нижний Новгород. Купеческий, Слободской, откуда вырос писатель Горький, как бы к нему ни относиться, но это действительно был писатель выдающийся. Более того, это общественный деятель, который примыкал к большевизму и выступал за насильственную модернизацию, в частности, индустриализацию царской России, ну, после революции уже как бы советской России, который ненавидел крестьянство, который выступал за тотальное просвещение, культурную революцию, и в конце концов все это произошло. И это все изменило характер самого города. То есть к тому моменту, когда его переименовали из Нижнего Новгорода в Горький, он действительно стал городом Горьким.
То есть Горький – это фактически ваш городской демиург?
Ну, в каком-то смысле да. Но тут можно уже говорить о том, что на самом деле есть разница между Горьким и Нижним Горьким, да, и так далее. То есть есть разница между, да, так сказать, Заречной частью и Нагорной частью. Есть районы, которые как и жили, так и живут такой как бы мещанской жизнью слободской, даже в центре города и так далее. Это отдельный разговор, он сейчас не очень интересный. Но вот сам по себе факт, что это действительно был случай, да простят меня и, так сказать, те, кто выступал за переименование, и покойный Борис Немцов, который, собственно говоря, был очень активным участником этого и так далее, но это случай удачного нового названия города, которому идеально соответствовало новое имя. Более того, если мы вспомним старое имя, Нижний Новгород, да, но это же такой копипейст, это Новгород, но только ниже находится. Новгород Великий имеется в виду. Конечно, после конца Советского Союза Горький очень сильно, Нижний теперь уже, очень сильно изменился. И вот то, что произошло с базовой экономической, ну, как бы там, фундаментом городской жизни, да, с промышленностью, прежде всего, что произошло в первую очередь с Горьковским автомобильным заводом, во-вторых, с Сормовским, ну, и со многими другими, опять в каком-то смысле превращает Горький обратно в Нижний. Сейчас это город торговых центров, понастроенных московскими компаниями, что, ну, как-то на каком-то деградирующем уровне возвращает нас к идее Нижнего Новгорода с его, на самом деле, гордой и очень, как бы, интересной и богатой нижегородской ярмаркой. Ну, это все, как бы, такая историософия, да. Я редко разделяю мнение Олега Кашина, но в данном случае, вот то, что процитировал Александр Бубраков, абсолютно согласен. На самом деле все равно. Я прожил немалую часть жизни в Тазовском районе города Горького, а потом Нижнего, где была улица, названная в честь писателя Лескова. Ну, где Лесков, а где Автозаводский район построили в 30-е годы 20 века. Так вот, ее никто из местных людей не называл улицей Лескова. Ее называли Лесковая.
А, то есть там, видимо, лески продают для рыбной ловли.
Ну, бог его знает. Но в любом случае, понятно, что никто с писателем Лесковым, который не очень, надо сказать, известен на фоне классиков, больших классиков, к сожалению, не ассоциировал. Другой вариант – это вот главная пешеходная улица, которая в Горьком называлась улица Свердлова, а Свердловка. Потом ее переименовали в Большую Покровку. Но люди старшего поколения так и называют ее Свердловкой. И слово «покровка», ну, как бы, мне кажется, не очень прижило.
Ну, это неизбежно. Соц старшего поколения и Ленинград постоянно уже и сейчас, спустя столько лет после переименования, слышишь, и чего только не. Ну, люди привыкли, да.
Ну, дело то ли не только в этом, потому что вот, опять-таки, да простят меня жители города на Неве, это, конечно, Ленинград до сегодняшнего дня, а не Санкт-Петербург. Ну, об этом, обо всем можно спорить, но самое главное, конечно, это то, что вот эта действительно опереточная смена названий, бесконечная совершенно, которая... Я не говорю сейчас об Украине, потому что там действительно страна переживает тяжелый исторический период, и на многие, как бы, нелепости можно даже закрывать глаза на самом деле. Ну, скажите, пожалуйста, действительно, почему обсуждается вопрос о том, что название «пролетарский» плохое?
А вот оно как раз не обсуждается. Они же вот не говорят, что оно плохое.
Возникает такой вопрос.
Ну, возникает, нет. Возникает он потому, что это понятие было в... Нет, но это было понятие, так сказать, в числе идеологем коммунизма, диктатура пролетариата. Ну, вот на таком уровне, да, конечно, понятно, что это смешно, но тем не менее.
Ну, вот дедушка Ленин тоже ватрушки, наверное, любил. Что же теперь, отменить ватрушки? Он пиво, кстати, любил, когда жил в Швейцарии, да? И что теперь, отменить, запретить пиво на том основании, что его Ленин любил?
Ну,
да,
Кирилл, то есть вы абсолютно это дело, так сказать, релятивизируете и считаете, что вообще никаких переименований не нужно. Ну, вот есть же вопиющие случаи, но то, что связано с тем же Дзержинским, ну, лично для меня это перебор, потому что это человек конкретно причастный к тысячам смертей. Тут не может быть, что называется,
иного мнения. У меня есть хороший пример, чтобы не возникало такого желания поругать... Слово «пролетарский». Вот недавно, в конце 2014 года, было внесено в Киевский горсовет предложение переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Степана Бендеры. И
я
местные
бы
депутаты...
улицу с названием «Воздухофлотский» переименовал во что угодно. Звучит ужасно.
Ну, да. Но, с другой стороны, это, в общем-то, нейтральное название, да? Ну, там, воздушный флот, ну, окей, да? То есть, ну, да, в общем, как и пролетарский. Но и, в общем, не переименовали. Депутаты проголосовали против.
И на защитили этой улице... воздушный флот.
Да, да. Защитили. На этой улице находится посольство России.
О! Но, то есть, да, то есть да, это, видимо, там была такая изрядная свинья подложена, чтобы посольство России было на улице Бандеры.
Ну, решили, да, решили, в общем, не переименовывать. Так что я не думаю, что, в общем, исчезнут совсем эти названия, да? Я думаю, что все-таки исчезнут такие названия наиболее вот одиозные. Как...
Ну, давайте вернемся. Я все-таки не выступаю за то, чтобы не переименовывать. Понятно, что палачи, безусловно, да, прямые, не имеют никакого права на...
увековечение.
Даже как бы там ни относиться к фигуре Робеспьера или там, я не знаю, Сен-Жуста, да, французских революционеров, вряд ли можно себе представить памятники им в Британии.
Памятники нет, а вот на Рю Робеспьер в Париже я лично был, да.
Нет, в Париже да, в Париже безусловно, потому что Париж это революция. А вот в Британии, да, с вандийским движением и с крестьянами, которых уничтожали, да, в огромных количествах, просто каждый раз, ну, должно быть какое-то чувство меры, да, и оно каждый раз должно как бы срабатывать. Я вам честно признаюсь, но ведь как бы вот Энгельс ведь тоже ни при чем совершенно, да, Энгельс никого не убивал. А наоборот, он посылал, давал деньги Карлу Марксу, посылал ему портвейн, и вообще как бы был очень хороший
Маркс. Вот, понимаете, я сейчас возьму на себя роль такого тоже опереточного, так сказать, махрового антимарксиста, антикоммуниста. Он вскормил чудовище, буквально.
Нет, он не вскормил чудовище, потому что, знаете, тогда давайте, ну, это понятно, да, давайте запретим Вагнера, и так уже пытались, как известно, в Новосибирске, и так далее. Но надо же понимать. Потом, если серьезно говорить, если бы не Энгельс, не Маркс, и не, как бы, не марксизм, и не социал-демократия, представляете, в каких условиях сегодня жил бы, я не знаю, наемный работник.
Тот самый пролетарий, в честь которого улица.
Да. Любой наемный работник, вы же понимаете, что все, как бы, социал-демократические движения, welfare, он без этого не существует. То есть это все каждый раз понятно, что всплески эмоций, да, всплески эмоций, которые так или иначе, либо они, так сказать, поощряются властями, либо они используются властями для чего-то, либо на самом деле всем все равно.
Извините, Кирилл, я перебью, потому что мне кажется, что улицу Энгельса все-таки переименовали не для того, чтобы убрать оттуда Энгельса, а хотели вернуться к этому старому названию Лютеранское, потому что на этой улице находится здание.
Кирха, что ли?
Да, там находится кирха, и, в общем, поэтому это скорее был возврат к историческому названию. Так что я не думаю, что в данном случае искоренение... Хотя, конечно, я не исключаю, что, возможно, по этому закону и начнут действительно переименовывать улицы там Энгельса и Маркс.
Я думаю, что есть прямая связь. Все-таки Энгельс, если мне не изменяет память, был из лютеранской семьи. Может быть, тут как-то...
Ну, это мы действительно до чего только не докопаемся. Кирилл, я бы хотел перейти к британской части, так сказать, проблематики. Вот прямо противоположный исторический опыт. Постоянство необычайное в течение уже более чем 300 столетий, политический режим. Он трансформируется, но меняется без революции. Символическая сторона, как она регулируется?
Что касается улиц, тут все понятно, да, и названий городов. Ну, попробуйте переименовать какой-нибудь Рочестер в...
В Елизаветград, когда Ее Величество, не дай Боже, представится.
Ну, или в Блэртаун, да, или что-то такое, да. Это же не, это просто невозможно, потому что... Ну, просто это невозможно. Я даже не могу объяснить, почему, потому что это невозможно, да. И это все прекрасно понимают. Есть новые города, но их немного в Британии. Был построен на пустом месте такой город, который на жаргоне социальных мыслителей называют Яппидром, да, то есть как бы место, где живут Яппи, такие успешные люди, это Милтон Кейнс, не очень далеко от Лондона, но ему придумали название, да, но оно абсолютно нейтральное, и никто не понимает, откуда оно, видимо, это деревня, что ли, которая была на этом месте, и к известному экономисту Кейнсу она, это название не имеет ровным счетом никакого отношения.
И к Милтону Фридману тоже.
Что касается названий улиц, естественно, что они в Британии всегда как бы назывались, исходя из того, что происходило, да, там, в средние века или в раннее новое время, Бейкер-стрит, Бонд-стрит, понятно, что все эти названия по ремесленникам, которые здесь жили, ничего особенного. Либо там Кингсленд-роуд, это, значит, соответственно, была земля городская, там, или Кингсвей, куда эта дорога, по которой ездил король и прочее. Так что здесь стоит говорить скорее о памятниках. Вот это исключительно интересно. Вот памятники в Британии периодически появляются, и как бы на самом деле тоже, в общем, вполне равнодушно к этому не относилась большая часть общества, но некоторые из них считываются довольно парадоксально. Ну, например, любой человек, который прогуливался вдоль здания парламента, да, британского, обнаружил, что там практически рядом стоит памятник Ричарду Первому и Оливеру Кромвелю.
Ну, хорошо, но что тогда... не Карлу Первому, хоть и Оливеру Кромвелю. Это было бы еще парадоксальнее.
Но сейчас я вам приведу пример, ну, довольно похожий вот на тот, вроде бы, абсурдный, который вы сказали. Что произошло недавно, буквально месяц тому назад, на парламентской площади. Это, ну, как бы площадь тоже около парламента, где, как известно, стоит памятник Нельсону Манделе, стоит памятник Уинстону Черчиллю, там стоит памятник Аврааму Линкольну. Ну, то есть это, как бы, очень символическое место, где собраны люди исключительно важные по идеологическим, скажем так, соображениям. Месяц назад там поставили памятник Махатме Ганди. Памятник очень интересный. Его сделал Филипп Джексон. Памятник гораздо меньше, чем все остальные, которые там стоят, потому что понятно, что Махатма Ганди не хотел бы, чтобы ему ставили памятник, ну, скажем так, сильно больше человеческого роста. Да, в этом гандизм отчасти и заключается. Но там две интересные детали. Первое, он стоит недалеко от Уинстона Черчилля, который Ганди ненавидел, презирал и называл факиром в пестрых тряпках. Во-вторых, памятник сделан по фотографии, довольно знаменитой, 1931 года, когда Ганди в качестве политического деятеля приехал на Даунинг-стрит, дом номер 10, в резиденцию британского премьера, и встречался с премьером Рамзием Макдональдом. Ганди в этой своей, как бы, одежде с открытой грудью, в индийской традиционной, или как бы то, что он считал традиционной одеждой. Интересно, что во время этого же визита Ганди встречался с британским королем Георгом V. И с этим связана очень любопытная шутка. Когда он прибыл в этой одежде, которая называется Дхоти, и двигался по Букингемскому дворцу, один из людей, которые работают в этом дворце, батлер или кто-то еще, спросил, не чувствует ли он себя полураздетым или раздетым совсем вот на встрече с королем Британии. На что Ганди очень остроумно пошутил. Ну, король одет так, что этого хватит на нас обоих. Это как бы не просто шутка, да, и это как бы не просто ситуация. Дело в том, что Ганди выполняет в, как бы, глазах и короля Георга V, и в глазах последующего премьера Уинстона Черчилля роль подрывателя основ и радикальнейшего революционера. Ведь это же человек, который фактически разрушил Британскую империю.
Ну да, ему ставят памятник рядом
с... Ему ставят памятник, да. И, между прочим, на открытии памятника присутствовал Дэвид Кэмерон в своей речи. Кэмерон сказал, что это у нас специальная дружба благодаря Ганди между самой старой в мире демократией и самой большой в мире демократией, то есть между Британией и Индией. Я не склонен, конечно, преувеличивать и, так сказать, наводить глянцевый блеск на британскую политику и британское, так сказать, состояние общественного сознания и так далее, но вот это отличный пример того, как надо обращаться с собственной историей, очень травматичной на самом деле. Ну, вообразите себе, да, что если бы Мазепа преуспел в своих, так сказать, начинаниях, да, и Украина бы там стала бы независимой, или, ну, по крайней мере, стала бы независимой от московского или там российского государства, и вдруг бы Мазепе поставили памятник рядом с памятником, ну, я не знаю, Петру Первому.
Ну, да, сложно себе представить. Да.
Да, и на это около Кремля. И на этой церемонии президент России Иван Иванович Иванов сказал бы вот буквально то же самое, что сказал Дэвид Кэмерон. Вот здесь как раз и есть самое главное отличие. Прошлое существует, но с ним надо считаться, считают в Британии. Это прошлое действительно было, оно было разным, оно было и чудовищным, было хорошим, много чего было. Но мы живем сейчас, и надо понимать, что другие люди живут сейчас. Давайте попробуем как-то с ними договориться и понять, что же хотели тогда эти люди, которым мы тогда мешали это делать, но в конце концов все к обоюдному удовольствию завершилось.
проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы в связи с принятием на Украине пакета законов о декоммунизации обсуждаем сегодня политику символов. Назовем это так. Как и почему происходит переименование, как относится общество к памятникам тем или иным историческим и политическим деятелям, почему иногда оно их свергает, возводит памятники другим деятелям. В общем, говорим о вот этой историко-символической стороне актуальной политики. Ну, не везде и не всегда все завершается, к сожалению, к обоюдному удовольствию в истории, но то, что вы, Кирилл, сказали, это действительно очень такой пример, я бы сказал, такой потрясающей ловкости в лучшем смысле этого слова в восприятии истории и ее символической, так сказать, части. Я бы хотел задаться таким вопросом, может быть, несколько более общим. А может быть, сама эта традиция вот этого увековечения памяти тех или иных исторических деятелей или тех или иных событий в названиях географических объектов, она, я сейчас скажу радикальную вещь, а она не порочна сама по себе? Не напоминает ли это какое-то немножко такое шаманство, заклинания какие-то, чтобы мы назовем эту улицу так, потому что считаем вот сейчас вот это и это хорошим, или этого и этого деятеля хорошим, ну и чтобы, так сказать, вот на удачу, чтобы она нам способствовала, мы вот почтим его память. Не кажется ли вам, что в принципе сама эта традиция ведет к тому, что на разного рода изгибах истории приходится либо одни памятники сносить, другие ставить или переименовывать бесконечно улицы, либо проявлять вот такую вот элегантную ловкость, но это не всем дано, как в случае с описанным Кириллом памятником Ганди и его восприятием в Лондоне. Может, лишнее это все?
Ну, я думаю, что Советский Союз – это, конечно, такой исторический период, который, в общем-то, стоит, наверное, какой-то определенной ревизии, да, и, конечно, понятно, что люди, которые имели отношение, скажем так, к тому же голоду, да, который был искусственно создан советскими властями, к тем же репрессиям и так далее, что называть этими именами улицами или там площади, мне кажется, не стоит.
Ну да, так вернуть нейтральное, дать нейтральное название. Вот. Не переименовывать, да, Ленина, ну, улицу, в улицу там Бандера.
Абсолютно.
Или Петра,
с, этим вот. Я, с этим я согласна, что либо должен быть возврат к какому-то историческому названию, которое тоже, может быть, не отсылало к каким-то историческим периодам, или действительно дать название вот какое-то местное. Например, вот станции метро, которые в Киеве переименовывали, их переименовали практически либо по названию этого района, где они находятся, либо по названию какого-то украинского города. И мне кажется, что это очень удачное переименование. И, в общем, более эти два десятка станций называются там Житомирская, не знаю, Шулявская, Театральная. И, в общем, абсолютно эти названия нейтральные. И уже понятно, что в ближайшие, может быть, сотни или две сотни лет их переименовывать не будут. Это, наверное,
как
самое оптимальное.
Украина такая бурная
оптимальный
история,
вариант.
Что
ну, знает. Есть надежда, но что уже надо на чем-то остановиться.
Да. Саша, Александр Бобраков, а вы как думаете, что с этим делать? Вот с этой бесконечной чередой, может, пора остановиться?
Ну, мне кажется, чувство меры просто нужно знать. То, о чем как бы Кирилл говорил применительно к Британии, ну, это, наверное, такой идеальный вариант, к которому хотелось бы стремиться, потому что понятно, что как бы улицы желательно, чтобы не назывались какими-то именами, которые потом нужно будет опять переименовывать, да, гораздо лучше действительно, даже если это будет что-то связанное там с тем, какие там были ремесла или там, соответственно, с каким-то фактом, который не вызывает какого-то отторжения и споров, чем в честь каких-то политических деятелей. Что касается памятников, это как бы вопрос немного другой, но кажется, что все-таки памятники нужно ставить историческим деятелям, когда уже прошло какое-то довольно большое время с момента их смерти, когда уже какой-то консенсус в обществе определился по отношению к этому историческому персонажу, тогда, наверное, памятник можно ставить.
А каков этот срок? Вот известно знаменитое высказывание Чоу Энлая, китайского, одного из лидеров коммунистических, который сказал, когда его спросили его мнение насчет французской революции, он сказал, что рано об этом судить, слишком мало времени прошло. На тот момент прошло уже около 200 лет, естественно.
Ну, это просто остроумный ответ на вопрос, да, действительно, мне кажется, что 200 лет ждать не обязательно, но, может быть, несколько десятилетий было бы вполне, если речь, конечно, не идет о каких-то совершенно выдающихся деятелях, ну, я не знаю, там, Юрий Гагарин, кто может против Юрия Гагарина возражать? Ну, наверное, трудно, да, если речь идет о каком-то просто президенте или там каком-то деятеле политическом, я думаю, вполне можно подождать. Но вопрос же стоит не только о том, чтобы, соответственно, как называть новые какие-то улицы или объекты, да, но я вот этом вот самом коммунистическом наследии, что с ним делать в России, если как бы дело до этого идет. Ну, понятное дело, что, возвращаясь к этой теме, да, стоит Ленин вроде бы как и не мешает, или, соответственно, улица Ленина, а переименовывать ее на какие деньги, как бы, и во что, да, не дай бог, там, улицу Путина, да, если следовать каким-то...
Каким, в Грозном, каким, да? Как,
да? В Грозном, да, совершенно верно. В Москве, соответственно, улица Кадырова, да.
Как, но старшего все-таки.
Старшего, да. И если следовать каким-то трендам, это вопрос, конечно, который все равно нужно будет каким-то образом решать. Мне кажется, что все-таки лучший вариант – это отдать это местным властям, в смысле как бы воли жителей, да, то есть как бы если набирается какое-то количество голосов, проводится референдум или местный опрос, люди выражают свое мнение, и эта проблема решает.
Ну, что касается разных причуд, связанных с переименованиями, я не могу не упомянуть один анекдотический случай, связанный с одной маленькой, малозаметной окраинной улицей в городе Праге, в котором мы сейчас и находимся. Она поставила рекорд. Она до декабря 1989 года, то есть до периода уже после бархатной антикоммунистической революции, она называлась Сталинова. Ну вот ее когда-то переименовали в конце 40-х, после прихода к власти коммунистов. А она была такая маленькая, и там в тот период там почти не было жилых строений. И когда в 60-е годы, после развенчания так называемого культа личности, пошла волна отказа от топонимики, связанные со Сталиным, о ней просто забыли и вспомнили только в 89-м году в совершенно уже другую историческую эпоху. Вот это такой, что называется, исторический курьез. Сейчас эта улица называется Староходовская по названию того микрорайона, в котором она расположена. Кирилл, что скажете вы о философском, так сказать, значении или историосовском значении традиции увековечения памяти?
На самом деле люди ставили памятник и ставят, и, видимо, будут ставить. И остановить этот процесс, к сожалению, невозможно. Ну, можно договориться, что памятники будут ставить, там, условно говоря, писателям, музыкантам, актерам. Плюс к этому, если речь идет о России, то я бы воздержался ставить памятники, например, писателям и поэтам, потому что вот эти памятники, относительно недавно поставленные Лермонтову, Блоку, и особенно памятник на, если не ошибаюсь, Гоголевском бульваре, Тихому Дону, ну, условно говоря, Тихому Дону и его автору, но они такие чудовищные, что вообще лучше бы, конечно, никаких памятников не ставить вообще, до тех пор, пока не вырастет поколение скульпторов, ну, так сказать, свободных от влияния Зураба Церетели, например. Но это такое частное определение. Вот. Что касается вообще вот этой политики памяти, назовем, как сейчас модно ее называть в академических кругах, ну, конечно, надо быть крайне прагматично, крайне осторожно и следовать исключительно, ну, как бы тонкому чувству соразмерности и справедливости, и ничему больше. Потому что, ну, действительно, если есть какая-то фигура, которая одни восхищаются, а другие ненавидят, и которая принесла больше зла в конкретном этом месте, то надо все-таки сначала что-то узнать о нем, почитать перед тем, как его именем что-то называть. Невозможно сделать так, чтобы всем нравилось. Вообще, если говорить о России, в последнее время главная проблема, я так понимаю, российская, это чтобы никого не обидеть, не дай бог.
В смысле?
Ну как, ну там ветеранов, православных, неправославных, вот, кстати, обижают, но они еще не обиделись как следует. Ну и так далее, все время обижаются на все, на постановки театральные, там, на какие-то танцевальные номера и так далее. Все время обижаются. И, конечно, в условиях, когда вот эта обида бесконечная еще подстегивается, понятно кем, то, видимо, наверное, надо сделать, я говорю только о России, надо сделать какой-то мораторий. Ну, скажем, договориться, что 100 лет мы ничего не переименовываем, ничего никуда не возвращаем, ничего никуда нового не ставим, а просто живем, как живем. И тогда, может быть, через 100 лет, например, проспект Ленина будет ассоциироваться не с Лениным, а со словом «лень». Вот. Ну, то есть это проспект, на котором...
Нет, просто сотрутся две последние буквы на табличке, и будет проспект Лени, и все будет хорошо.
Ну, то есть, иными словами, в условиях, когда деградировано абсолютно любое представление о прошлом, когда на самом деле агрессивное невежество всех сторон таково, что никому ничего нельзя объяснить, даже тем людям, которые что-то об этом знают, мне кажется, лучше вообще просто забыть об этом и не использовать эту тему, ну, действительно, в ближайшие там несколько десятилетий, ну, чтобы просто зря не сотрясать воздух, да, и вот по возможности вообще не ставить никаких, в частности, памятников. Что касается Запада, Западной Европы, ну, там бывают иногда переименования, да, но они происходят, вот в Париже любят, да, называть разные места разными, как бы, событиями или там именами и так далее. Но это французская революционная традиция. В Британии такой традиции нет, и, видимо, так сказать, уже ничего никогда не будут особенно переименовывать, если революции не случится. Поэтому, ну, мир движется, как он движется, и мне кажется, что проблема с этими названиями, она очень сильно преувеличена.
Ну что ж, я думаю, что будет вполне уместно, если я подытожу ход нашей сегодняшней беседы, в которой мы обсуждали символическую сторону политики, связанную с увековечением исторической памяти, в том числе с топонимикой, с названиями. Так вот, подытоживая эту беседу, я думаю, будет достаточно сказать всего несколько слов. Здравый смысл и чувство вкуса. Вот это, на мой взгляд, единственный рецепт, тут я, Кирилл, с вами абсолютно согласен, которым следует руководствоваться при решении таких вот вопросов. Хотя, конечно, в бурную эпоху, вроде нынешней, и здравый смысл иногда отказывает людям, к сожалению, которые по должности иногда должны бы им как-то обладать, и чувство вкуса отказывает еще чаще. Итак, это была тема недели проекта «Европа Радио Свобода». В нашем обсуждении участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин, ведущий Ярослав Шимов. Мы встретимся через неделю. Всего доброго. В заключение лишь напомню, что на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» можно найти эти наши еженедельные подкасты и множество других материалов на международные темы.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. Объективური მაუწყებლობის 60-წლიანი